Библейский сепаратизм. Библейское основание для церковного сепаратизма. Может возникнуть вопрос, почему же так важно соблюдать принцип библейского сепаратизма? И даже более того, уместно ли вообще в среде верующих затрагивать вопрос об отделении? На протяжении веков вопрос о необходимости выхода из среды официальных церковных объединений, вставших на путь отступничества, много раз со всей остротой вставал перед христианами. Для тех, кто любил истину, в то же время являясь частью официальной церкви, при виде явного отступления от истины в той среде, наступал решительный момент, когда они вынуждены были выйти, отделиться и продолжать служение Богу вне рамок данного церковного объединения. Одновременно с этим, из-за отречения от основополагающих истин Библии со стороны официальной церкви, вновь организованным отделившимся церквам необходимо было ясно и решительно заявить о своей безоговорочной преданности истине. По мнению многих богословов, падение официальной церкви началось в Риме со времен Константина, то есть с момента объединения церкви и государства. Но независимо от того, какие именно моменты в разные периоды истории церкви можно с определенностью назвать началом отступления от учения апостолов, исторически тенденцией официальной церкви было отступление от учения Священного Писания. Обычно отступничество развивалось и углублялось, пока не наступал тот критический момент для тех, кто, находясь в официальной церкви, отстаивал чистоту учения, когда они вынуждены были отделиться и начать свое независимое служение. Один из основных доводов, которым пользуются противники отделения, заключается в том, что стремление сохранить церковь в чистоте повлечет за собой все новые и новые отделения. И в какой-то мере это действительно так. Каждому поколению христиан предстоит вести свои неповторимые духовные битвы, потому что борьба за чистоту церкви и чистоту евангельского учения никогда не прекратится. И корень этой битвы вовсе не в том, что неуживчивые фундаменталисты все никак не могут успокоиться и жить в мире со своими братьями по вере, а только в том, что злые намерения сатаны, направленные на разрушение церкви, не прекратятся до дня восхищения церкви. Отступничество и его подтекст. Сущность отступничества. Для того, чтобы правильно понять библейское учение о сепаратизме, необходимо рассмотреть, что говорит Библия об отступничестве и почему наличие отступления от истин Библии влечет за собой необходимость отделения. Само слово «отступление» в форме существительного употребляется в греческом подлиннике Нового Завета только два раза – в «Деяниях апостолов» 21 глава 21 стих и во втором послании к Фессалоникийцам 2 глава 3 стих. Но понятие «отступничество» встречается в Священном Писании гораздо чаще. Например, Иисуса Навина 22:22, 2 Паралипоменон 29:19 и другие. В греческом подлиннике Нового Завета это слово означает «религиозное отступление». Например, в Деяниях апостолов 21:21 это слово означает «отступление» или «оставление системы взглядов или верований». Отступничество в свое время было совершено дьяволом, восставшим против своего Творца и сознательно отвергшим истину, которая была ему хорошо известна. Иезекииля 28, с 11 по 19 стихи. Поэтому отступничество – это открытый вызов, брошенный Богу, это отказ признать и подчиниться божественной истине, с которой данный человек был хорошо ознакомлен и которую он прежде исповедовал. Отступление от истины – акт сознательный, что заключается даже в самом значении этого слова. Действия отступников описаны в 1 Тимофея 4 глава, 1 и 3 стиха. В глагольной форме слово «отступить» или «отпадать» употребляется, означая отступление определенной личности от веры, изложенной в Священном Писании. Лука 8:13, 1 Тимофея 4:1, Евреям 3:12. Унгер приводит более конкретное определение отступничества, как акта, совершенного христианином, который сознательно и добровольно отвергает изложенную в Священном Писании истину Божества Иисуса Христа. 1 Иоанна 4, 1-3 стиха. А также отвергает истину об искуплении посредством его заместительной жертвы. Филиппийцам 3:18, 2 Петра 2:1. Следует отметить, что ересь в том значении, в каком это слово употребляется в Новом Завете, не означает того же, что и отступничество. Слово «еретик» упоминается только в послании к Титу 3:10 и относится к себялюбивой, водимой плотью личности, к искателю конфликтов, создающему разделение внутри церкви, но не вносящему никаких богословских заблуждений. Отступничество также не стоит смешивать с неосведомленностью. В Деяниях апостолов, 19 глава, с 1 по 9 стихи, описаны отличительные черты группы людей, получивших недостаточный объем знаний о духовной истине, но их поступки ничего общего не имеют с теми, кто сознательно отвергает истину. Характерные особенности отступников. В Новом Завете дается описание характерных особенностей отступников. Вот некоторые из них. Первое. Они отвергают утверждаемую Библией истину о силе веры. 2 Тимофея 3:5. Они руководимы бесами. 1 Тимофея 4:1. Они лживы. 1 Тимофея 4:2. Они вводят в заблуждение. 2 Петра 2 глава 13-14 стихи. Они противятся божественной власти. Иуды 8. Они духовно мертвы. Иуды 12. Они только формально исповедуют религию, но не имеют силы Духа Святого. 2 Тимофея 3:5. Когда доктрины сатаны распространяются его служителями, 2 Коринфянам 11, с 13 по 15 стихи, то люди, не обладавшие духовной проницательностью, превозносят этих лжеучителей как великих религиозных деятелей. В то время как проповедников истины, подлинных Божьих служителей, они поносят, называя неуживчивыми, не имеющими любви и вносящими разделение. Служители дьявола приспосабливаются ко вкусам своих слушателей и таким образом приобретают еще большую популярность. Развитие отступничества. Можно ли вовремя определить и остановить развивающееся отступничество? Возможно ли, усердно изучая Библию и свидетельствуя о спасении, постепенно освободиться от идей отступничества в религиозном союзе и возвратить весь союз к правильному пониманию истины? В ответе на эти вопросы как раз и заложен тот поворотный пункт, на котором зиждется конфликт между сторонниками и противниками сепаратизма. На протяжении веков противники сепаратизма всегда считали, что старание улучшить ситуацию изнутри в конце концов увенчается успехом, какой бы темной и беспросветной ни была обстановка. Они особенно призывали принять во внимание тот факт, что сам Бог может вмешаться, послать пробуждение, и в результате весь союз возвратится на позиции верности принципам Священного Писания. Однако подобный оптимизм будет явно охлажден при внимательном исследовании описанных в Новом Завете основополагающих факторов отступничества. Итак, отступничество – очень серьезный грех. Исследуя этот вопрос в свете Священного Писания, приходишь к выводу, что гнев Божий разгорается против тех, кто отступил от веры, однажды преданной святым. Определить отступничество несложно, так как в Слове Божьем даются ясные описания этого явления, а также и тех, кто его провозглашает. Отступничество характеризуется быстрым распространением и ростом. Иисус Христос сравнивал лжеучение с закваской в Матфея 16:12. Он конкретно указал, что закваска означает учение фарисейское и саддукейское. Закваска фарисейская – это лицемерное внешнее благочестие. Закваска саддукейская – это неверие, скептическое отношение ко всему сверхъестественному. Матфея 22, стихи 23 и 29. Закваска иродианская – это дух компромисса с миром. Матфея 22, 16 по 21 стихи. Все три вида закваски видны сегодня в современном религиозном модернизме, одержавшем верх в ведущих деноминациях по всему миру уже много лет назад. И особо ярко это выражено в таких по своей сущности мирских, но называющих себя религиозными, группах, как Всемирный и Национальный Советы Церквей. Закваска изображает лжеучения, которые быстро распространяются и проникают повсюду, доколе не вскисло все. Матфея 13:33. Исследователи Библии единодушно приходят к выводу, что в 16 главе Евангелия от Матфея речь идет о лжеучениях, потому что Христос сам конкретно говорит об этом. Но значение закваски в Матфея 13:33 по каким-то причинам стали истолковывать иначе, считая эту закваску евангельской вестью, охватившей весь мир, или другим каким-либо положительным влиянием. Но, например, богослов Унгер более последователен, рассматривая Матфея 13:33 как распространение порочных влияний в христианстве, основываясь на том, что закваска в Священном Писании всегда означает только отрицательное. Лжеучение также уподобляется раку, быстро распространяющемуся и разрушающему всякую плоть. 2 Тимофея 2:17. Отступничество не подлежит излечению, но развивается в ожидании суда Божьего. 2 Петра 2:17, 21 стих, Иуды 11:15. Ни в одном из этих отрывков в Священном Писании не дается основания для надежды, что отступничество может быть приостановлено, и истина в той же среде снова восторжествует. Отступники уже не смогут обратиться, раскаяться в своих ошибках, и вернуться в стадо для них приготовлен мрак вечной тьмы. 2 Петра 2:17. Они мертвы духовно, блуждая во мраке, в ожидании осуждения. Иуды 12 и 13 стихи. За все века истории церкви у нас нет примеров, когда бы церковная группа или деноминация, вступив однажды на путь отступничества, позднее возвратилась бы на путь библейской истины. Священное Писание не дает оснований рассчитывать на подобный благоприятный исход вплоть до второго пришествия Христа. И хотя сепаратистов часто называют безнадежными пессимистами, однако их пессимизм о событиях будущего по отношению к номинальной церкви и ко всему миру в целом, основан не на мрачной сущности отношения фундаменталистов к жизни, а на конкретных указаниях Священного Писания. Чем ближе современный мир подходит к своему концу, тем больше будет разрастаться отступничество, так как наступят времена тяжкие. 2 Тимофея 3:1. «И злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». 2 Тимофея 3:13. Отступничество найдет свое полное воплощение в период великой скорби в образе матери блудницам и мерзостям земным. Вавилона Великого. Откровение, 17 глава. Мы не будем здесь рассматривать всех возможных объяснений этой главы, но по самому заглавию и контексту этой главы видно, что блудница – это лжерелигия. Неверность божественной истине в Ветхом Завете также изображалась в виде блудницы. Исайя 1:21, Еремия 2:20. Само определение блудница свидетельствует о том, что была проявлена открытая неверность. И хотя сама она продолжает утверждать, что исповедует истину, в действительности же это есть лжеучение, что также подтверждается ее именем – Тайна Вавилон. Одна из основных ее характеристик – это ее экуменизм, всемирный характер. Откровение 17:1 и 15 стихи. У нее есть потомство, так как она мать. Отступничество римо-католической и греко-православной церквей, а также различных протестантских церковных объединений, а возможно и других религий, найдут в конце концов свое полное воплощение в этой отступнической религиозной мерзости, на которую грядет суд Божий. Откровение 17 с 14 по 17 стихи. Что же остается делать детям Божьим перед лицом гнусной чудовищности Вавилона? Ответ мы находим в Священном Писании. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее». Откровение 18, 4-5. Если Вавилон в 17 и 18 главах Откровение символизирует нашу моральную павшую цивилизацию в аспектах религии, коммерции и морали, то становится ясно, каких именно действий Бог ожидает от детей своих. Народ израильский в свое время часто получал предупреждение бежать из среды Вавилона. Так как описываемое Вавилоном влияние и даже сама по себе система ценностей Вавилона всегда были противоположны Божьим. Важность и значение принципа, утверждавшего, что продолжение общения с отступниками оказывает пагубное влияние на детей Божьих, подчеркивался еще такими сторонниками отделения в прошлые века, как вальденцы и анабаптисты. К тому же особо стоит опасаться того явления, что, оставаясь в союзе единства с отступниками, мы тем самым становимся соучастниками их греха. И хотя в 17 и 18 главах Откровения описаны события будущих времен, тем не менее общий принцип необходимости отделения от нечестия виден очень ясно, так как не играет роли, где и когда возникает отступничество. А единственным стремлением любящих Бога всегда должно быть избегать всякого общения с отступничеством. Практические соображения. Но когда же, в какой конкретный момент данную религиозную группу можно с определенностью назвать отступнической? На протяжении уже многих столетий этот вопрос вызывает расхождение во мнениях. Но особенно обострился в последние 50 лет, когда возник конфликт фундаменталистов и модернистов, представителей либеральной теологии. Так Эдвард Корнелл заявляет, что общину или союз церквей следует считать отступническим в том случае, если они, первое, уберут евангелизацию, провозглашение Благой Вести, из своего церковного устава, или же, второе, когда верующие, входящие в эту группу, не имеют больше свободы проповедовать Евангелие. Но достаточно ли подобные критерии для определения всей сущности отступничества? Конечно, нет, так как зачастую отступников менее всего волнует официально провозглашенные символы веры. Священное Писание утверждает, что в основе отступничества лежит хитрость и обман. Отступники всегда лжецы и лицемеры. Они оперируют льстивыми словами. 2 Петра 2:3. Часто провозглашая то, чего они на самом деле не имеют в виду. А так как они являются орудием духов обольщения, то письменно изложенный символ веры данной религиозной группы служит лишь удобным прикрытием для их гнусных действий. Религиозную группу следует считать отступнической в том случае, когда, первое, ее руководители отвергают основы христианской веры, открыто или тайно, при помощи всякого рода внутрицерковных инструкций и распоряжений, противоречащих учению Евангелия. И если подобные люди допускаются к руководству, вся группа является отступнической, хотя в ней и могут находиться отдельные личности, которые все еще придерживаются здравого учения. Второе. Официальные публикации и издания данной религиозной группы провозглашают взгляды, противоположные библейским основам христианской веры. Третье. Библейские школы и семинарии данной деноминации имеют таких профессоров или же приглашают выступать перед студентами таких приезжих проповедников, которые учат взглядам, расходящимся с главными основами христианской веры. И четвертое. Когда руководством данной деноминации или же большинством из ее членов не делается никаких попыток для изгнания вредного влияния либерального богословия, а также не делается попыток порвать всякие связи с явно отступническими организациями, как, например, Всемирный совет церквей и так далее. Иногда раздаются такого рода возражения. Для того, чтобы установить наличие уклонения от основных библейских доктрин или же для определения существования отступничества в данной группе, приходится прибегать к суду над ближними. Конечно, это так. Нам приходится выносить определенное суждение как в этом случае, так и во многих других на протяжении нашей христианской жизни. Так что приведенное выше возражение не сводит на нет принцип сепаратизма, тот факт, что акт отделения включает в себя вынесение определенного суждения, не является еще доказательством, что составлять любое суждение ошибочно, и что, исходя из этого, сам акт отделения является также неверным. Бог оставил нам в Библии ясное духовное руководство для христиан, водимых Духом Святым, чтобы можно было безошибочно выносить подобные суждения. исследовав признаки наличия отступничества в основных исторически сложившихся религиозных деноминациях, мы должны задать себе вопрос, в чем же библейское основание для сепаратизма? Если допустить, что сепаратистские позиции покоятся всего лишь на капризах и причудах придирчивых фундаменталистов, которые ни с кем не могут мирно уживаться, это один вопрос. Но если сепаратистские позиции основаны на вечных принципах Священного Писания, тогда это совсем другой вопрос. Критики сепаратизма утверждают, что единственным библейским основанием для сепаратистов служит их, с точки зрения критиков, сомнительное по своей достоверности, истолкование 2 Коринфянам 6 с 14 по 18 стихи. Действительно ли это так? И хотя достаточно было бы даже и одного этого отрывка из Священного Писания для подтверждения определенной истины, однако учение о принципах отделения находит подтверждение в Священном Писании не только на этом одном примере.